Итак, наше повествование подошло к переломной точке советского периода русской истории, к скорбной дате 22 июня 1941 года. Переломной мы считаем эту историческую фазу, потому что именно в ходе войны произойдет качественное изменение советского режима. И это будут именно те изменения, благодаря которым миллионы наших современников и спустя 20 лет после демонтажа советского государства вспоминают последние десятилетия социалистического строя, как вполне будет получено. Для того, чтобы ясно понимать масштаб изменений, надо хорошо представлять себе исходное состояние страны в момент великого перелома истории.
Словосочетание «великий перелом» мы использовали не случайно. Собственно, это название программной сталинской статьи, опубликованной в газете «Правда» 7 ноября 1929 года, к 12-й годовщине Октябрьского переворота. Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни. Характерная особенность этого наступления состоит в том, что оно уже дало нам ряд решающих успехов в основных областях социалистической перестройки, реконструкции нашего народного хозяйства.
Это не борьба за власть как таковую, она и так в руках большевиков. Великим переломом стали называть окончательное искоренение капиталистических отношений, окончательное искоренение частной собственности, как последнего барьера, ограждающего человека от всевластия государства. Это все та же ленинская продовольственная диктатура. Ответ он дает в конце статьи, в разделе «Выводы».
Мы идем на всех парах по пути индустриализации к социализму, оставляя позади нашу вековую российскую отсталость. Мы становимся страной металлической, страной автомобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, пусть попробуют догнать нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей цивилизацией. Мы еще посмотрим, какие из стран можно будет тогда определить в отсталые, а какие в передовые. Газета «Правда», номер 259, от 7 ноября 1929 года.
Современные коммунисты любят говорить о том, как партия заботилась о людях. Но вот в программе статьи Сталина, как мы видим, о людях ничего нет. Есть только забота о технической модернизации страны. И надо сказать, к 1939-1940 году модернизация по-сталински состоялась. В советский период было принято сравнивать достигнутые промышленности уровни с аналогичными показателями в блистательном и счастливом 13-м году. Мы не будем отступать от этой схемы.
Одним из наиболее комплексных показателей развития тяжелой промышленности служит военно-морское кораблестроение. Успехи Сталина на это направление были абсолютно очевидны. В канун войны 14-го года русское военное судостроение в общемировом рейтинге занимало устойчивую третью позицию, разделяя ее с Италией, Францией и Японией. Как и Россия, эти страны могли осуществлять единовременную постройку 4 линейных кораблей класса «Дредноут» с водоизмещением от 20 до 30 тысяч тонн. Лидером гонки с большим отрывом была Британия. С существенным отставанием на второй позиции стояли Германия и Соединенные Штаты. К началу 40-го года на советских верфях вновь строилась серия из 4 гигантских кораблей. Теперь это были сверхдредноуты типа «Советский Союз» с водоизмещением в 55 тысяч тонн. Линкоры типа «Советский Союз» заложены в 1938 году. Полное водоизмещение 65 150 тонн. Длина 269 метров. Ширина 39 метров. Осадка 10 метров. Мощность паротурбинной установки 201 тысяча лошадиных сил. Скорость 28 узлов. Вооружение. 9 406-мм и 12 152-мм орудий. 12 100-мм зенитных пушек. 40 37-мм автоматов. 4 гидросамолета. Всего в период с 38 по 40 годы заложено 4 единицы. Советский Союз, Советская Украина, Советская Россия и Советская Белоруссия.
При этом это не были бриллианты в оправе из бересты. Для обеспечения их боевой деятельности параллельно закладывались 7 условно легких 10-тысячетонных крейсеров 68-го проекта типа Чапаев и 45 миноносцев 7-го У и 30-го К проектов. По существу, с поправкой на общемировое развитие технологий и технических возможностей, количественно и системно Сталин повторял большую судостроительную программу императора Николая II.
Правда, в общемировом рейтинге Советский Союз, отставая от Соединенных Штатов, Японии и Британии, стоял только в 4-м ярусе. Но следует учесть, что на этом же уровне работало судостроение Франции, Италии и гитлеровской Германии. При этом заметим, что германские корабелы смогли осуществить одновременную постройку только двух кораблей сверхдредноутов — «Бисмарк» и «Тирпиц». Корабли эти имели полное водоизмещение в 51 тысячу тонн и вооружались 8 380-мм пушками.
Напомним, что сверхдредноуты Сталина не только имели на четверть большее водоизмещение, но и на четверть больше вес снаряда — 1100 килограммов у советской 406-мм против 800 килограммов у 380-мм германской морской пушки. Для тяжелого машиностроения создание сверхтяжелых артиллерийских систем — это высший пилотаж, сопоставимый по сложности с созданием корпусов для мощных атомных реакторов. Впрочем, этот несомненный успех был лишь повторением пройденного, ибо в конце Первой мировой войны 406-мм орудие с аналогичными характеристиками уже было однажды создано в царской России на Обуховском заводе.
Не отставал Сталин и в строительстве такой сложной компоненты, как подводный флот. К июню 41 года в составе военно-морских сил Советского Союза имелось 218 субмарин всех классов, включая большие океанские лодки серии К. И еще 90 лодок находилось в стадии строительства. А вот у его главного оппонента и временного союзника Адольфа Гитлера в составе Кригсмарина на 1 сентября 1939 года было всего 56 подводных лодок. И только 18 унтерботов готовились покинуть германские верфи к середине следующего 1940 года.
Конечно, выше приведенные цифры вовсе не говорят о том, что технологические и индустриальные возможности Советского Союза перекрывали промышленный потенциал Германии. Но они говорят о том, что он, Сталин, вернул Советский Союз на его рейтинговое место, которое до большевистского погрома занимала императорская Россия.
И возвращение на уже давно пройденный уровень не было бесплатным. Оно обошлось русскому народу в миллионы. Но не в миллионы золотых червонцев, а в миллионы человеческих жизней, безвестно сгинувших в тайге и тундре ради бесплатного леса и золота, на которых и выросла легендарная сталинская промышленная мощь.
По сути, мы можем сказать, что к началу той фазы Второй мировой войны, которая для нашего народа станет великой и отечественной, в Советском Союзе был построен рабовладельческий социализм. Вульгарные марксисты, а марксизм всегда вульгарен в силу патологической бездуховности. Так вот, вульгарные марксисты указывают, что социалистическое общество возможно только в условиях высокого развития орудий производства и производственных отношений. Однако мы напомним, что еще в античной Греции, бежавшая из Палестины после трагической гибели первого храма колена Вениаминова, осуществила в Спарте строительство подобной социалистической системы, системы рабовладельческого казарменного социализма.
К концу 30-х годов рабский труд применялся не только в тех отраслях, где требовалась грубая физическая сила, но и в области интеллектуального труда. Для обеспечения нужд военной промышленности был создан особый вид концентрационных лагерей, так называемые шарашки, заключенными которых были научно-технические работники высокой квалификации. Шарашка, шарага — жаргонное название для секретных НИИ и КБ, подчиненных Народному комиссариату внутренних дел, в которых работали заключенные. В системе НКВД именовались особыми техническими бюро ОТБ, особыми конструкторскими бюро ОКБ и тому подобными аббревиатурами с номерами. Появление особых и специальных бюро восходит к 1928-30 годам, к эпохе первой массовой кампании борьбы с так называемым вредительством. Напомним, что первым процессом по вредительству было организованное в 1928 году шахтинское дело.
25 февраля 1930 года вышло постановление Политбюро ЦК ВКПБ о недостатках в работе военной промышленности, в котором были указаны виновники неудач в хозяйственной деятельности, вредители. После чего 15 мая того же года появился циркуляр Высшего совета Комитета народного хозяйства и Объединенного государственного политического управления АГПУ об использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство. Циркуляр был подписан Валерианом Куйбышевым и Генрихом Ягодой. Документом предписывалось:
использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы работа их проходила в помещениях органов ОГПУ.
Так появилась первая система научно-технических тюрем – «Шарашек» для бесплатного использования так называемых «вредителей» в интересах военного производства. Самым известным учреждением этого рода было ЦКБ-29.
ЦКБ-29, или Туполевская шарага, одно из особых конструкторских бюро НКВД СССР. Специальная тюрьма НКВД номер 156 располагалась в Москве на улице Радио, дом 24. Конструкторскими работами в статусе заключенного руководил известный авиаконструктор Туполев.
Самая крылатая мечта человечества, мечта о свободном полете, в Советском Союзе воплощалась именно руками рабов. В разное время через сталинские шарашки прошли многие из тех, кто и по сегодняшний день составляет славу отечественной науки и техники.
Известные ученые и конструкторы, работавшие в шарагах: Бартини, авиаконструктор; Глушко, конструктор ракетно-космической техники; Григорович, авиаконструктор; Кондратюк, конструктор ветроэлектростанций; Королёв, конструктор ракетно-космической техники; Кербер, специалист по дальней радиосвязи; Мисищев, авиаконструктор; Петляков, авиаконструктор; Поликарпов, авиаконструктор; Путилов, авиаконструктор; Рамзин, инженер-теплотехник; Солженицын, писатель; Шарашки, как математик; Томашевич, авиаконструктор; Туполев, авиаконструктор; Чижевский, авиаконструктор; Черемухин, авиаконструктор. Следует заметить, что стоящий в конце нашего крайне неполного списка Алексей Михайлович Черемухин, до того как в 38 году присоединился к узникам Туполевской шараги, поднял в воздух первый в мире управляемый вертолет. Было это в сентябре 30 года, за 8 лет до легендарной машины Игоря Сикорского, тоже, кстати, русского конструктора.
Почти половина из вышеперечисленных людей, включая отца советской космонавтики Сергея Павловича Королева, прошли через дом 24 по улице Радио, через Туполевскую шарагу. Даже в заключении они немало сделали для будущей победы в неизбежно надвигавшейся войне.
Непосредственно в тюремных стенах Туполевской шараги были созданы такие самолеты, как пикирующие бомбардировщики П-2 и Ту-2, составившие основной костяк фронтовой бомбардировочной авиации в годы Великой Отечественной войны. Впрочем, Ту-2, созданный в предвоенном 40-м году, лучший пикирующий бомбардировщик Второй мировой войны, будет массово производиться только с 43-го года.
Это были хорошие самолеты, и Сталин здорово сэкономил на Днепре. Но благодаря этому Черемухин больше никогда не строил геликоптеры. И первый серийный советский вертолет Алексей Миля взлетит в небо только в 46-м году. Разработанный гениальным Робертом Бартини уникальный дальний пикирующий бомбардировщик пойдет в серию, так не дотянув до заложенных Бартини параметров. Потому что вместо Бартини доводить его будет талантливый, но слишком молодой Владимир Ермолаев. Герб-2 станет полноценной машиной только в предпобедном 44-м.
Но зачастую не больше свободы будет и в труде тех, кому посчастливится остаться на воле. Так один из лучших конструкторов, создатель легендарного ИШК И-16, король истребителей Николай Поликарпов, так и не доведет до серии свой последний шедевр истребитель И-200. Всесильный Анастас Микоян передаст готовую машину заключенного Поликарпова в КБ младшего брата Артема Микояна, конструкторский стаж которого равнялся 1 году. Сталин считал людей винтиками государственного механизма. Винтики можно менять местами, не спрашивая их согласия. Это было стратегической ошибкой Сталина. Он считал, что можно манипулировать и отдельными людьми, и, выражаясь языком той эпохи, человеческими массами. Имея вероятным противником не столько Гитлера, сколько весь тогдашний западный мир, Сталин в предвоенные годы вел сложнейшую тайную политическую игру, которая в конечном итоге принесет свои плоды и превратит Гитлера из приготовленного для вторжения в СССР инструмента в самостоятельного противника западных демократий. Это было важнейшей победой Сталина в канун войны. Но летом 41 года народ, который представлялся ему бессловесной массой, ответит катастрофическим для страны нежеланием проливать кровь за абстрактные идеалы так называемого коммунизма. Именно из этого противоречия вырастет феномен Андрея Власова и невиданное для России желание сотен тысяч людей воевать против собственного отечества под его знаменами.
Кстати, народ был не прав, и не прав был Сталин, а прав был великий Суворов, когда говорил, что каждый солдат должен знать свой маневр. Потому что для русского человека всегда крайне важен момент справедливости. И зачастую он бывает важнее даже такого серьезного стимула, как экономическая заинтересованность. В сегодняшней России многое устроено несправедливо, начиная с неправедного присвоения ельцинско-чубайсовскими назначенцами и олигархами русского национального богатства. И мы часто слышим, а как можно любить и защищать такую родину? А вот Алексей Николаевич Туполев даже после шараги говорил об этом так.
Родину надо любить такую, какая она есть. Другой нам не дано. Алексей Николаевич Туполев, авиаконструктор, бывший узник спецтюрьмы НКВД.
Алексей Николаевич Туполев поступал, как и говорил. И как покажет трагический опыт людей, пошедших за генералом Власовым, Туполев был прав. Но для миллионов русских людей предвоенной эпохи эта парадигма была далеко не так очевидна. И не стоит их осуждать за это. Ибо невиданным по жестокости размаху был террор Красного государства против собственного народа.
Несмотря на сталинскую конституцию, декларировавшую достижение социального примирения, советское общество в канун войны было расколото. С одной стороны, уже выросло поколение, на глазах которого страна поднималась из руин к уровню крупной индустриальной державы. Голод и разруху ранних 20-х они искренне считали не катастрофическим последствием гражданской войны и революции, каковыми они и являлись, но наследием царской власти. Смертельную нищету своего детства, бывшую результатом деятельности разнообразных троцких, лениных и свердловых, благодаря сильной, наглой и умелой пропаганде, они воспринимали как уровень благосостояния русского общества до Октябрьского переворота. С другой стороны, наиболее дееспособное население, люди в возрасте около 40 лет. Детство и юность провели как раз в той России, которую теперь было приказано забыть.
Следует вопрос, а как же получилось, что отцы и деды не смогли передать своему подрастающему потомству истинную картину трагического падения России, живыми свидетелями которого они были? На самом деле в этом нет ничего удивительного. Это был эффект массированной пропаганды, помноженный на массовый террор.
Правдивый рассказ о том, какой была Россия до воцарения в ней большевиков, влек за собой обвинение в контрреволюционной пропаганде, покарающей 58-й статьи. А это означало от 8 до 10 лет концентрационно-трудовых лагерей.
Сегодня модный разговор о масштабах сталинских репрессий. Зюганов и компания стремятся к занижению масштаба. Либералы, напротив, рисуют цифры, едва ли не превышающие численность населения.
Коммунисты пытаются свести число жертв к числу приговоренных к расстрелу. Но разве не насильственной была смерть тех, кто без всякого статистического учета, получив лишь лагерный срок, умер от непосильного труда, от болезни и голода за колючей проволокой ГУЛАГа? Врут и либералы, представляя террор 30-х и особенно жертвы 37-го года, как единственное пятно на, с позволения сказать, светлом знамени борьбы всех либералов планеты за насильственное освобождение русского народа и от традиционных духовных ценностей и от национального богатства.
Но мы знаем, что главными плачами были Троцкий и Ленин. Но мы знаем, что главные жертвы были принесены в переломные годы гражданской войны и революции. Однако и сегодня неустанно работают авторы, вроде господина Млечина, представляющие Троцкого как светлую альтернативу мрачному режиму Сталина. Но Троцкий, как и тезиса Сталина, это только внешняя сторона игры, суть которой заключается в желании представить Троцкого в качестве самостоятельного политического игрока. но Лев Давидович не был самостоятельной фигурой. Он был лишь марионеткой в умелых руках своих хозяев, американских финансистов, спланировавших и оплативших уничтожение русской государственности.
Сегодня моден вопрос. А почему не отданы под суд разнообразные сомнительные личности ельцинской эпохи? Но попробуйте спросить себя, а почему всесильный Сталин физически терпел Льва Давидовича аж до лета 40-го года? Почему бесстрашные сталинские киллеры Эйтинген и Судоплатов получили приказ о ликвидации Троцкого только тогда, когда танки Гитлера раздавили своими траками французскую армию и сбросили англичан в море под Дюнкерком?
Нам представляется, что убийство Троцкого в начале мировой войны не является случайным совпадением. Сегодня, спустя более чем полвека, можно наконец понять, что главным итоговым документом, определившим устройство послевоенного мира, были не Потсдамский акт и не Ялтинские протоколы о разделе оккупационных зон. Главным актом стало Бреттон-Вудское соглашение.
Бреттон-Вудская система. Международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проведенной в период с 1 по 22 июля 44 года в курорте Бреттон-Вуд, штат Нью-Хэмпшир, США. Решением конференции доллар, параллельно золотом, стал главной мировой расчетной валютой. Явилось началом эры безраздельного финансового господства Соединенных Штатов. Можно сделать предположение. Можно даже сделать вывод, что европейские политические игроки Чемберлен и Деладье пытались притворить в жизнь разработанный еще в 30-м году план возвращения Троцкого к власти на фоне военной катастрофы, после чего Гитлера с его маломощным тогда вермахтом можно было закопать в песок и повторить Версальское ограбление Германии. А Лев Давидович вернул бы ликвидированные Сталиным концессии, где раздел прибыли, например, при добыче русского золота, как мы помним, доходил до соотношения 93 к 7 в пользу благородного Запада.
Но для Америки главный экономический конкурент – это Британская империя, не допускающая своих океанских родственников американцев на свои гигантские рынки в Африку и в Индии. И главный противник доллара – это обеспеченный золотом и несметными богатствами колонии британский фунт стерлингов. Троцкий в этой игре не участвует.
Мы вряд ли когда узнаем, какие тайные негласные соглашения удерживали Сталина от физического уничтожения своего главного политического противника. Но интересно, что подготовка к ликвидации началась в сентябре 39 года, после подписания пакта с Германией и разгрома Польши.
Пакт Молотов-Риббентроп ставил первый крест на англо-французском сценарии использования и Адольфа Гитлера, и Льва Троцкого. Очевидно, что летом 40-го года, после падения Франции и договоренности о личной безопасности бывшего демона революции, окончательно утратили свою силу. Дни Троцкого были сочтены.
20 августа 40-го года советский агент кубинского происхождения Рамон Меркадер наносит Льву Троцкому смертельный удар ледорубом. С внутренней троцкистской оппозицией, а фактически с агентами американского влияния, включая наиболее опасную военную группировку, лидером которой был известный палач времен гражданской войны Михаил Тухачевский, как мы помним, было покончено существенно раньше. Таким образом, в преддверии войны была восстановлена безоговорочная управляемость партийным аппаратом и армейскими кадрами.
Сегодня это называют вертикалью власти. Именно эта железная сталинская вертикаль позволила осуществить и предвоенную мобилизацию промышленности, и беспримерную мобилизацию людей и ресурсов, которая в конечном итоге обеспечила победу в самой страшной войне 20-го столетия. Но мы уже говорили о том, что качество этой элиты оставляло желать лучшего. И виной тому не предвоенные репрессии, ибо подлинная национальная элита была уничтожена значительно раньше.
Но восстановление единства аппарата управления не означало восстановление единства народа, расколотого надвое революцией и гражданской войной. Продолжались жесточайшие гонения на церковь, и к 1942 году намечалось окончательное искоренение русского православия.
К началу войны на свободе оставалось всего 4 русских архиерея, и то условно, поскольку находились они под домашним арестом. Сталин создал колоссальную военную машину. На вооружении РКК находилось 26 тысяч танков и 17 тысяч самолетов. Но Сталин знал, что коммунизм русские люди защищать не будут. Но будут защищать свою Россию-матушку, поэтому он позднее признается Уинстону Черчиллю. И будет снят фильм о святом благоверном князе Александре. Но этого будет слишком мало. И это будет слишком поздно.